Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Всем доброго здравия, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И вновь в рамках нашего цикла «Православие и культура» мы вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А продолжаем мы говорить в рамках нашего цикла о великом и могучем Александре Сергеевиче Пушкине. Слушайте продолжение.
Я уже не говорю, знаете, классический пример, два классических примера, которые способны любого непосвященного человека загнать в ступор. Но это в этом весь Пушкин. Как известно, у него был роман с Анной Петровной Керн. Mm-hmm. И от этого романа осталось два письменных документа. Подчеркиваю, это не анекдот, это не фольклор, это зафиксированное безжалостной рукой Александра Сергеевича два документа. Первое письмо к поэту Вяземскому. Вчера вечером был, ну скажу интеллигентно, был у женщины с пониженным социальной ответственностью Керн, только это все выражено одним емким русским глаголом, который все знают, но никто никогда не озвучит. А второй документ, я помню чудное мгновение, передо мной явилось ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Разница в сутки.
Потрясающе.
Понимаете? Или еще другой пример. Как известно, после восстания декабристов Пушкин практически в один день написал два стихотворения. Первое – это «Станцы», обращенные к Николаю Первому, и как бы комплимент государю. Второе – совсем по другому адресату, в Читу, во глубине сибирских руд храните гордое терпение. Вы знаете, все пушкиноведы были в ступоре. Потому что что это? Двуличие.
Как сопоставить?
Да. Хотя на самом деле здесь ни малейшего противоречия нет. Я вам даже больше скажу, если бы я был Николай Первый, и мне бы вот такие станции написали, я бы обиделся. Почему? Потому что там нет никакого ни комплимента, ни верноподанчества, там есть очень жесткая менторская интонация. Ты взошел на трон, вот будь таким, как Петр Первый. На три строфы комплимент Петру Первому, про Николая вообще ни слова, в конце вот тебе пример, вот как надо царствовать. Да это поучение натуральное. Я еще раз говорю, я бы на месте Николая Первого обиделся бы, откровенно. Вот человек, который написал, вообще-то, который мог сам загреметь в Сибири. Спокойно. А в Сибири он написал открытым текстом. Все. Оковы тяжкие падут, темницы рухнут и далее по тексту.
Да.
Вот. То есть, я еще раз говорю, противоречие здесь мнимое. Но то, что Пушкин потрясающе многолик...
Ну, а насчет... Ну, здесь, ладно, насчет Анны Керн.
А здесь все очень просто. Вот... Знаете,
блудница,
философия экзистенциализма, которой, кстати, Пушкин будет иметь самое прямое отношение в конце своего творчества. Есть подлинное и неподлинное существование. Для творца подлинное существование – это творчество.
Ну,
вот первое это письмо – это, как, знаете, сказать, поганые будни.
Да.
Тем более, что давайте называть вещи своими именами, вот когда пушкиноведам совсем нечем заняться, они берут донжуанский список Пушкина. Список длинный, как товарный поезд, причем там могут быть графини, княгини, крепостные девки, любезная калмычка там и так далее. Фамилии он никогда не называл, он писал Машенька, Глашенька, Душенька, Парашенька и так далее. Да, понимаете? Да. Кстати, посылаю тебе девку, позаботься о Пащенке. Увы, это тоже Александр Сергеевич Пушкин. Понимаете?
Ну, слушайте, вот мы это, знаем это, христианской позиции. Да, ведь вот. В человеке все.
Да.
Все. И святое, и грешное.
Конечно. Когда попытались скадрить его собственную жену, это закончилось сразу дуэлью на Черной речке.
Да.
Понимаете? Социальные роли сменились, реакция была несоизмеримой. Дантес потом в Париже всю жизнь недоумевал. Вот. Но это было, кстати, бедный Дантес, у него дочь была поклонницей творчества Пушкина и порвала с отцом.
Ой.
Понимаете, вот какие злобы бывают.
Да.
То есть, но, а стихотворение – это иная реальность, где все, кстати, это не единственный случай, с той же, я не случайно вспомнил «Любезную калмычку», дело в том, что это ведь тоже персонаж какой, Пушкин ехал на Кавказ, остановился в калмыцком каком-то, в какой-то калмыцкой юрте, уже даром времени не терял, в «Путешествии в Арзрум» описал, что там так, в двух словах, что там что-то у них было, а потом «Прощай, любезная калмычка, чуть-чуть похвальная привычка да, не да. повлекла меня за твоей кибиткой». Все, вот, все. Это другая реальность. Но потом не будем забывать, знаете, уж коли мы на эту тему заговорили, дело в том, что вот я вспомнил характеристики Синявского. Дело в том, что Пушкин своим творчеством принадлежит и обликом эпохи романтизма.
Mm.
Правда, у него здесь очень интересная, в чем может быть одна из причин вот такой фантастической многогранности. Дело в том, что, смотрите, что из себя представляет Пушкин как явление, если посмотреть на историю смен эпох и стилей в мировом культуре. С одной стороны, и это отмечали очень многие наблюдатели, и современники Пушкина, и следующее поколение, вот вы Аполлона Григорьева вспомнили, да. Аполлон Григорьев принадлежит к первому постпушкинскому поколению. Пушкин рожден русским 18 веком. Вот Синявский вообще высказался предельно, я бы сказал так, пикантно. Пушкин вошел в русскую литературу на тонких французских ножках. То есть, вы понимаете, вот наследие галантного века, наследие вот эпохи сентиментализма, предромантизма, оно, безусловно, колоссально оплодотворило его творчество. Более того, есть поразительное совершенно свидетельство, оно, как вам сказать, оно неправильное, по сути своим с ним нельзя соглашаться, но оно характерно. Дело в том, что вот когда знаменитый, такой печально знаменитый в русской истории французский дипломат маркиз Астольф де Кюстин написал свою скандально знаменитую книгу «Россия» в 1839 году, мы к этой книге еще вернемся, она нам обязательно понадобится, там фигурирует немножко и Пушкин.
Mm.
Но как фигурирует? Дело в том, что Кюстин не мог читать Пушкина в подлиннике. Он не знал русского языка. И он прочитал по подстрочнику.
Mm.
Ну, естественно, что можно понять по подстрочнику? Вообще, кстати, интересный факт, что Пушкина за пределами России начали вообще всерьез понимать только в 20 веке. И это объясняется очень просто. Потребовались адекватные переводы.
Конечно, конечно.
Вот. Ну, я, знаете, могу сказать, я в исполнении Сергея Юрского слышал стихотворение Пушкина «Бесы» в переводе Артюра Рембо.
Oh.
Так чуть-чуть оцените.
Да.
Там музыка стиха на французском языке была колоссальной совершенно. Но это надо быть Артюром Рембо, Гийомом Аполлинером, там, не знаю, там, Шарлем Кро, чтобы замахиваться на переводы Пушкина. То же самое, как у нас надо быть Пастернаком, чтобы переводить Шекспиром, да. и Буниным, чтобы переводить Лонгфелло. Это тот же самый случай. Так вот, а он по подстрочнику. И из этого он написал такой вывод, естественно, неправильный, ну, на национального поэта не тянет. Да. А почему он сделал такой вывод? Дело в том, что он с легкостью узнал родные мотивы.
Угу.
То есть то, что... И вот тут мы, кстати, знаете, мы подходим к одному очень интересному моменту, который нам придется неоднократно вспоминать. Дело в том, что уже в наши дни замечательный русский, российский и американский философ и искусствовед Михаил Эпштейн, он в одной из своих книг написал о псевдоморфозе как о естественном состоянии русской культуры. Что такое псевдоморфоз? Это вообще-то термин из геологии, когда один кристалл прорастает в другой. Вот. Этот термин активно использовал великий немецкий философ Освальд Шпенглер в своих исследованиях. То есть, если перевести для, так сказать, ну, среднего слушателя, чтобы было понятно, это некое состояние, кстати, типичное в 20-21 веке для эстетики постмодернизма. Некое постоянное состояние цитатности. То есть русская культура весь 18 век, и вот это Пушкин гениально переводит в иное качество, цитирует какие-то иные тексты, в данном случае европейские тексты в первую очередь, но не только европейские. Достоевский в пушкинской речи вспоминал и Коран, к примеру. У Пушкина есть цикл подражания Корану, да. Понимаете? У Пушкина есть песни западных славян, которые как бы написаны как перевод сербского. На самом деле это не перевод, а подлинный текст, понимаете? Пушкин любил такие мистификации. То есть идет цитирование иной культуры. Причем цитирование не буквалистское, не в том смысле, что там просто, хотя у Пушкина довольно приличный процент стихов составляют вольные переводы. Тот же памятник, я памятник себе возвек не рукотворный. Это квинт Горации вообще-то, да. Exegi monumentat fuga temporum. Так вот, переводил Ломоносов, переводил Державин, потом перевел Пушкин. И все трое перевели, кстати, по-разному.
Да.
И каждый вложил свою собственную концептуальность. У Пушкина этот момент тоже присутствовал. Я уже не говорю о том, что сказка о рыбаке и рыбке – это ремейк на братьев Гримм, а сказка о мертвой царевне и семи богатырях – это, естественно, спящая красавица Шарля Перро. Понимаете? Тут совершенно четко абсолютно это такой момент. И, это, и такие моменты тоже.
А вступление к Руслану и Людмиле
дела
у,
давно...
у Лукоморья дуб зеленый, золотая цель.
А это совсем интересно. Это на дубе том. Да, считалось, что это цитата из кельтского барда 6 века Оссиана.
Ага.
Да, правда, потом выяснилось, что это мистификация, эти стихи были написаны не раньше 18 века шотландским поэтом Джеймсом Максферсоном, вот, но все равно это отсылка, это все равно, что мы, не знаю, сейчас будем вот брать какое-нибудь произведение, так сказать, писать собственный текст современный.
Ну, слушайте, но там же ведь концепт вот в этих небольшом количестве строчек, концепт всей нашей Руси, можно сказать,
конечно,
и на сегодня.
Конечно,
с удовольствием там, и там русский дух, там
конечно.
Русь.
Нет, просто дело в том, что вот когда он вставил эту фразу,
да,
да, кстати, Лермонтов ее в одной поэме вставил на старошотландском языке прямо, вот, Пушкина перевод. Это примерно то же самое, как если мы сегодня будем вот писать какой-то литературный текст и начнем свой текст церковнославянского цитаты из Писания, понимаете? Ну, отсылка, вот. Кстати, русская литература потом такие вещи делала неоднократно. Рассказ «Сей от былинок» составил сей, худый, смиренный инок, раб Божий Алексей, как напишет Алексей Константинович Толстой. Худый, понимаете, все. То есть такая пародийная цитата. Но в любом случае Пушкин, я еще раз говорю, он сплошь и рядом брал концептуальные смыслы, образы, мемы, как мы бы сейчас сказали, устойчивые, хорошо известные в Европе, и с легкостью их адаптировал на русской почве. Мы сейчас эту цитатность уже не улавливаем, потому что сменилось несколько эпох, понимаете? Кстати, в русской культуре такой момент тоже неоднократно возникал. Вот я вам приведу один пример по аналогии. Петра Ильича Чайковского, тоже фигуру, о которой мы впоследствии будем говорить, которая является собой просто вообще титаническую и абсолютно как бы воплощающую в себе целую субкультуру вообще применительно к нам. Так вот, поражает, когда узнаешь, что при жизни его ругали за банальность. Банальность сейчас никак не улавливаемая. А почему, например, если он, вот, например, просто смыслы уходят, он в первом квартете процитировал очень известную городскую песню, сидел Ваня на диване, стакан рому наливал, не допивший стакан рому, сам за Катенькой послал. Мы сейчас Катеньку воспринимаем просто как женское имя, а в контексте русского языка 60-х годов 19 века Катенька — это путана.
Угу.
То есть, понятно, сидел в трактире
и вдруг
и да. девочку да. решил склеить. Вот. В музыке, причем там ни малейшего какого-то этого смысла нет, там гениальная лирическая часть, но песню-то все узнали.
Mm.
Это все равно, что сейчас будет человек писать симфонию и процитирует «Зайка моя» Филиппа Киркорова, да, понимаете? Да. Вот этот смысл ушел. Понимаете? То же самое и с Пушкиным. Мы сейчас очень многие как бы смысловые акценты, которые с легкостью узнавались тогда, сейчас все эта эпоха ушла.
Да.
Но я вам скажу больше, поскольку мне приходилось преподавать литературу подросткам, сейчас Пушкина сплошь и рядом надо переводить. Так, а что говорить про Пушкина переводить? Сейчас песни Аллы Пугачевой приходится уже переводить.
Да, да.
И
да.
так захочешь теплоты, не полюбившись когда-то, что переждать не сможешь ты трех человек у автомата. И подростки для, не понимают. Не понятно,
что-то, потому что автомат во-первых, для них это уже...
Автомат Калашникова, да, понимаете, да.
да, да. да.
Вот. Так и более того, это ну... Это тоже, знаете, по принципу вот, контекста. Великий дирижер Кирилл Кондрашин, был с ним такой случай, он дирижировал 15-ю симфонию Шостаковича в Японии.
Mm.
А симфония заканчивается странным каким-то инфернальным перестуком. Чик-тук-чик-тук-чик, вот такая.
Mm.
И он смотрит, японцы что-то хихикают. А музыка трагическая. Он говорит, коллеги, что смешного? Они говорят, маэстро, это детские лошадки? Кондрашин, едва сдерживая ругань, говорит, я говорит, думаю, что это перестук в тюремной камере. А японцы говорят, а зачем перестукиваться? Есть же телефон.
Вот так.
Понимаете? А тут уже цивилизация,
да,
понимаете?
Да, да.
Вот, они, понимаете, это все равно, что мы можем понимать, что такое атмосфера на Венере, плюс 40, плюс 400. Мы это умом понимаем,
да,
на своей коже мы это не воспринимаем. И японцы это на своей коже не воспринимают, что такое советская тюрьма сталинской эпохи, понимаете? Да. Вот, смыслы уходят иногда в этом плане. Так вот я к чему это возвращаюсь, что Кюстин-то очень хорошо эти смыслы чувствовал.
Mm.
И он сделал свой логичный, неверный, но логичный вывод, что, ну, вот еще один русский цитатник там, понимаете, который вот как бы берет наши европейские какие-то смыслы, контексты и цитирует их. В чем тут национальность, понимаете? Вот, для того, чтобы понять, в чем национальное значение, во-первых, надо войти в контекст пушкинского текста. Вот. А во-вторых, уже в общий контекст русской культуры. Вот. Это не только применительно к французу Кюстину, это и в самой России.
Да.
Очень долго, потому что, ведь, ладно, французский язык в дворянской эпохе знали все. Пушкин дворянин. Кстати, Пушкин не просто дворянин, Пушкин боярин.
Mm-hmm.
Знаете, у Пушкина, уж если мы заговорили сейчас о биографии, скажем,
да, сейчас
у него,
мы начнем, хотелось бы по порядочку сначала
пойти. Поэтому я хочу сказать, что мы, когда будем говорить о Пушкине, а еще раз говорю, нам предстоит говорить о нем долго,
да.
Нам для того, чтобы как бы поставить какие-то точки в этом плане, всех точек мы, естественно, не поставим, потому что на это 200 лет не хватило,
да,
чтобы поставить...
Ну, хотя бы
да,
хоть как-то нарисовать
чтобы, да, вот так,
какую-то
да,
картину.
Вот, нам придется все равно исходить из вот этих двух, казалось бы, поразительных характеристик. Да, я еще не закончил. Значит, смотрите, с одной стороны, наследие французского и вообще европейского галантного века, с другой стороны, конечно, золотой век русского романтизма. Ведь, скажем, саму биографию Пушкина, которая напоминает кардиограмму гипертоника, мы, понимаете, мы ее никогда не поймем по-настоящему, если мы не войдем в контекст, что это романтизм.
Mm-hmm.
Понимаете? стихотворение Высоцкого известно. Под эту цифру Пушкин подгадал себе дуэль, и Маяковский лег мясом над улом. Над этом рубеже легли и Байрон, и Рембо, а нынешние как-то проскочили. Да, да, этот нынешний рубеж — это 37 лет. Да. Пушкин погибает в 37 лет, и это стандарт романтизма, понимаете, вот это парадоксальный факт, мы же знаем, что действительно и Байрон погиб в 37, и Шопен умер в 39, и Шуберт умер в 31, и Лермонтов погибнет
вот
в 28.
Это и есть фатальные, те самые цифры.
Так, да, а дело в том, что романтики играли своей головой в футбол. Понимаете, у каждого это было по-своему, у Пушкина это было очень просто, по 3-4 дуэли в год. Ведь, понимаете, если мы вдумаемся, что вот человек, смотрите, ну, в первый раз Пушкин взял в руки лепажа стволы роковые лет в 14, так чуть-чуть прикиньте, сегодняшние слушатели вашего, скажем, балбеса-семиклассника, который берет в руки боевой пистолет и идет стреляться с таким же охламоном, понимаете, которого будут звать Вилли Кюхельбекер, понимаете? Потому что Пушкин написал «Кюхельбекерно и тошно», а тот обиделся. И пошли стреляться 14-летние охламоны. Вот в те годы считалось в порядке вещей. Да, да. А стрелялись настоящим боевым оружием. Понимаете? Вот. И вот с 14 до 37 лет. Это сколько? Это 23 года. 23 года, и в каждый год как минимум по две дуэли. Значит, где-то около 50 раз в жизни человек играл своей головой в футбол. Да. Это не считая поездок на войну, это не считая, скажем, такого весьма вызывающего поведения с сильными мира сего и так далее и тому подобное. Если одни дуэли взять. Вот. То есть, ну ладно, большинство дуэлей заканчивалось примирением или стрельбой в воздух, к счастью. Почему мы получили все-таки тот восьмитомник Пушкина, который мы имеем. Да. Но любой из них мог закончиться Черной речкой. Любой, потому что свинец вкладывали абсолютно реальный. И порох вкладывали абсолютно реальный. Кстати, знаете, парадокс. Пушкин погиб на Черной речке, потому что секунданты решили положить половинный запас пороха. Баллистическая экспертиза показала, что если бы запас пороха был полный, пуля прошила бы Пушкина насквозь, и он имел бы шанс на выздоровление.
Ах, вот оно что.
А пуля застряла в кишках и вызвала перитонит.
Да, да, да.
Потому что половина донзас, секундант Пушкина до конца своих дней не мог себе этого простить. А он хотел как лучше. Понимаете?
Да, парадоксально. Но вот все-таки вот, давайте...
Да, да, но еще один момент очень важный, который совсем придает облику Пушкина неожиданный момент. Пушкин же еще первый русский литератор, который вышел в постромантизм. Вы понимаете, это парадоксальный факт. Мы ведь, смотрите, какую мы имели матрицу до этого. Либо мы имели 100% классицистских писателей, иногда сразу из классицизма в постромантизм, как у Грибоедова, понимаете? Я имею в виду «Горе от ума». У Грибоедова Габаредов романтизму отдал большую дань, но «Горе от ума» — это сразу мостик, минуя романтизм. Там или стопроцентные романтики, как большинство поэтов пушкинского круга. Пушкин, потом мы встретим совсем парадоксальную матрицу Лермонтов, у которого часть творчества романтизм, часть творчества постромантизм одновременно. У Пушкина выход из классицистской традиции в романтизм, пир романтизма в первую половину жизни, то есть все его южные поэмы, вот это сейчас будем говорить, все. И затем резчайший разрыв с романтизмом в «Евгении Онегине». И выход не просто в постромантическую реальность, а у нас впереди будет чрезвычайно интересный аспект, выход в философию экзистенциализма. То есть то, что потом перебросит мостик Пушкин-Достоевский.
Ну вот смотрите, Иннокентий Анненский, вот раз уж говорим...
Великий адепт Пушкина.
Да. Все, что было у нас до Пушкина, росло и тянулось именно к нему, к своему еще невиданному, но уже обещанному солнцу. Пушкин был завершителем старой Руси. Пушкин запечатлел эту Русь, радостный, ее долгим, неслышным созреванием и бесконечно гордый ее, наконец-то, из-под сказочных тряпиц, засиявшим во лбу алмазом. из статьи «Эстетика мертвых душ» и ее наследие 1911
года. Да, здесь можно только единственное, в чем поправить великого поэта, что, конечно, не столько старой Руси, сколько России 18 века, безусловно.
А, да.
Потому что, вы знаете, вот насколько мне память не изменяет, по-моему, Писарев... Кстати, человек с очень сложными взаимоотношениями с творчеством Пушкина. Он начинал с полного отрицания Пушкина, он потом все-таки проникся. И вот он писал, что Пушкин совершенно не застал эпоху формирования русской интеллигенции. В том смысле, в каком она будет занимать место в середине и во второй половине XIX века. То есть Пушкин полностью в этом смысле завершает... круг 18 века, но при этом раскрывает новые горизонты.
На сегодня время нашей передачи «Разговоры об искусстве» близится к завершению, но продолжение нашего цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске передачи. Мы вновь будем говорить о нашем «Все», об Александре Сергеевиче Пушкине. Хорошего и светлого всем настроения. До следующей встречи.
Разговоры об искусстве.